Глава 11. В зачаточном пиджаке без одного рукава стоял обновляемый Лужин боком к трюмо, и лысый портной то проводил мелом по его плечам и спине, то втыкал в него булавки с поразительной ловкостью, вынимая их изо рта, где, по-видимому, они естественно росли. Из всех образцов сукна, аккуратно по тонам расположенных в альбоме, Лужин выбрал квадрат темно-серый. И невеста долго щипала соответствующее сукно, которое портной бросил с глухим стуком на прилавок, молниеносно развернул и, выпятившись, прижал к груди, словно прикрывая наготу. Она нашла, что сукно склонно мяться, и тогда лавина плотных свертков стала заносить прилавок, и портной, моча палец о нижнюю губу, разворачивал. Выбрано было, наконец, сукно, тоже темно-серое, но гибкое и нежное, даже как будто чуть мохнатое. И теперь Лужин, распределенный в трюмо по частям, по разрезам, словно для наглядного обучения, вот чисто выбритое полное лицо, вот тоже лицо в профиль, а вот редко самим субъектом видаемый затылок, довольно коротко подстриженный, со складочками на шее и слегка оттопыренными розовым светом пронизанными ушами, посматривал на себя и на материю, не узнавая в ней прежней гладкой и щедрой целины. «Я думаю, что нужно спереди чуточку уже», — сказала невеста, и портной, отойдя на шаг, прищурился на лужинскую фигуру, промурлыкал с вежливым смешком, что господин несколько в теле, а потом взялся за новорожденные отвороты, что-то подтянул, что-то подколол, меж тем, как Лужин с жестом, свойственным всем людям в его положении, слегка отводил руку или сгибал ее в локте, глядя себе на кисть и стараясь свыкнуться с рукавом. Мимоходом портной полоснул его мелом по сердцу, намечая карманчик, после чего безжалостно сорвал уже как будто готовый рукав и стал проворно вынимать булавки из лужинского живота. Кроме хорошего костюма, Лужину был сделан и фрак. Старомодный же смокинг, найденный на дне его сундучка, был тем же портным изменен к лучшему. Его невеста не смела спросить, боясь возбудить шахматные воспоминания, зачем нужны были Лужину в прежние дни смокинг и шапокляк, и поэтому никогда не узнала о некоем большом обеде в Бирмингеме, на котором, между прочим, Валентинов, ну да бог с ним. Обновление лужинской оболочки этим не ограничилось. Появились рубашки, галстуки, носки, и Лужин все это принимал с беззаботным интересом. Из санатория он переехал в небольшую с веселыми обоями комнату, снятую во втором этаже невестиного дома, и когда он переезжал, у него было точь-в-точь такое же чувство, как когда в детстве возвращался из деревни в город. Всегда странно это городское новоселье. Спать ляжешь, и все так ново. В тишине плетущимся цоканьем оживают на несколько мгновений ночные торцы, окна завешаны плотнее и пышнее, чем в усадьбе, во мраке едва облегченном светлой чертой неплотно закрытые двери, выжидательно застыли предметы, еще не совсем потеплевшие, не до конца возобновившие знакомство после долгого летнего перерыва. А проснешься? Трезвый серый свет за окнами, в молочной мути неба скользит солнце, похожее на луну, и вдруг в отдалении наплыв военной музыки, она приближается оранжевыми волнами, прерывается торопливой дробью барабана, и вскоре все смолкает, и вместо щекастых трубных звуков опять невозмутимый стук копыт, легкое дребезжание петербургского утра. «Вы забываете тушить свет в коридоре», — с улыбкой сказала пожилая немка, сдавшая ему комнату. «Вы забываете закрывать вашу дверь на ночь?» И невесте его она тоже пожаловалась, рассеян, мол, как старый профессор. «Вам уютно, Лужин?» — спрашивала невеста. «Вы спите хорошо, Лужин?» «Нет, я знаю, что неуютно, но ведь это скоро все изменится». «Не надо больше откладывать», — бормотал Лужин, обняв ее и скрестив пальцы у нее на бедре. «Садитесь, садитесь, не надо откладывать. Давайте завтра вступим, завтра, в самый законный брак». «Да, да, скоро, скоро», — отвечала она. «Но нельзя же в один день, есть еще одно учреждение. Там мы с вами будем висеть на стене в продолжении 2 недель, и ваша жена тем временем приедет из Палермо. а смотрит на имена и скажет: «Нельзя, Лужин мой». «Затеряла», — ответила мать, когда она к ней обратилась за своей метрикой. «Засунула и затеряла, не знаю, ничего не знаю». Бумага, однако, быстренько нашлась. Да и поздно было теперь предупреждать, запрещать, придумывать трудности. С роковой гладкостью подкатывала свадьба, которую было невозможно задержать, словно стоишь на льду, скользко, нет упора. Ей пришлось смириться и подумать о том, чем украсить и как подать дочернего жениха, чтобы не стыдно было перед людьми, и как собраться силами, чтобы на свадьбе улыбаться, играть довольную мать, хвалить честность и доброту Лужина. Думала она о том, сколько уже ушло денег на Лужина и сколько еще уйдет, и старалась изгнать из воображения страшную картину. Лужин в дезобелье, пышущий макаковой страстью, и ее из упрямства покорная, холодная дочь. Меж тем и рама для этой картины была готова. Была снята поблизости не очень дорогая, но недурно обставленная квартира. Правда, в 5-м этаже, но что же делать? Для лужинской одышки есть лифт, да и лестница не крута, со стульчиком на каждой площадке под расписным окном. Из просторной прихожей, условно оживленной силуэтными рисунками в черных рамочках, дверь налево открывалась в спальню, а дверь направо в кабинет. Далее, по правой же стороне прихожей, находилась дверь в гостиную. Смежная с нею столовая была несколько длиннее за счет прихожей, которая в этом месте благополучно превращалась в коридор. Превращение целомудренно скрытое плюшевой портьерой на кольцах. Налево от коридора была ванная, за нею людская, а в конце дверь в кухню. Будущей обитательнице этой квартиры понравилось расположение комнат. Их обстановка пришлась ей менее по вкусу. В кабинете стояли коричневые бархатные кресла, книжный шкаф, увенчанный плечистым быстролицем Данте в купальном шлеме, и большой пустоватый письменный стол с неизвестным прошлым и неизвестным будущим. Валкая лампа на черном витом столбе под оранжевым абажуром высилась подле оттаманки, на которой были забыты светлошерстыми медвежонок и толстомордая собака с широкими розовыми подошвами и пятном на глазу. Над атаманкой висел фальшивый гобелен, изображавший пляшущих поселян. Из кабинета, ежели легонько толкнуть раздвижные двери, открывался сквозной вид. Паркет гостиной и дальше столовая с буфетом, уменьшенным перспективой. В гостиной зеленым лоском отливала пальма, по паркету были рассеяны коврики. Наконец, столовая с выросшим теперь до естественной величины буфетом и с тарелками по стенам. Над столом одинокий пушистый чертик повисал с низкой лампы. Окно было фонарем, и оттуда можно было видеть сквер с фонтаном в конце улицы. Вернувшись к столу, она поглядела через гостиную вдаль кабинета на гобелен, в свою очередь уменьшившийся. Затем вышла из столовой в коридор и направилась через прихожую в спальню. Там стояли, тесно прижавшись друг к дружке, две пухлые постели. Лампа оказалась в мавританском стиле, занавески на окнах были желтые, что сулило по утрам обманчивый солнечный свет, и в простенке висела гравюра. Вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец в сером халате со свечой в руке замер, приоткрыв дверь. Кое-что пришлось добавить, кое-что изъять. Из гостиной был убран портрет хозяйского дедушки, а из кабинета поспешно изгнали восточного вида столик с перламутровой шахматной доской. Окно в ванной комнате, снизу голубоватое искристое, будто подернутое морозом, оказалось надтреснутым в своей верхней прозрачной части, и пришлось вставить новое стекло. В кухне и в людской побелили потолки, под сенью салонной пальмы вырос граммофон. Вообще же говоря, осматривая и подправляя эту квартиру на барскую ногу, снятую на скорую руку, как шутил отец, она не могла отделаться от мысли, что все это только временное. Придется, вероятно, увезти Лужина из Берлина, развлекать его другими странами. Всякое будущее неизвестно, но иногда оно приобретает особую туманность, словно на подмогу естественной скрытности судьбы приходит какая-то другая сила, распространяющая этот упругий туман, от которого отскакивает мысль. Но как Лужин был мягок и мил в эти дни! Как он уютно сидел, одетый в новый костюм и украшенный дымчатым галстуком за чайным столом, и вежливо, если не совсем впопад, поддакивал собеседнику. Его будущая теща рассказала знакомым, что Лужин решил бросить шахматную игру, которая слишком много отнимала времени, но что он об этом не любит говорить, и теперь Олег Сергеевич Смирновский уже не требовал партии, а с огоньком в глазах раскрывал ему таинственные махинации масонов и даже обещал дать прочесть замечательную брошюру. В учреждениях, куда они ходили сообщать чиновникам о намерении вступить в брак, Лужин вел себя как взрослый. Все бумаги нес сам, благоговейно, бережно, и заполнял бланки с любовью, отчетливо выводя каждую букву. Почерк у него был кругленький, необыкновенно аккуратный, и немало времени уходило на осторожное развинчивание новой самопишущей ручки, которую несколько жеманно отряхивал в сторону, прежде чем приступить к писанию, а потом, насладившись скольжением золотого пера, также осторожно совал обратно в сердечный карманчик, блестящий зацепкой наружу. И с удовольствием он сопровождал невесту по магазинам, и ждал, как интересного сюрприза, квартиры, которую она решила до свадьбы ему не показывать. В течение 2 недель, пока их имена были вывешены на показ, то на адрес жениха, то на адрес невесты стали приходить предложения разных недремлющих фирм. Экипажи для свадеб и похорон с изображением кареты, запряженной парой галопирующих лошадей, фраки на прокат, цилиндры, мебель, вино, наемные залы, аптекарские принадлежности. Лужин добросовестно рассматривал иллюстрированные прескуранты и складывал их в себя, удивляясь, почему невеста так презрительно относится ко всем этим любопытным предложениям. Были предложения другого рода. Было то, что Лужин называл «небольшое апарте», с будущим тестем приятный разговор, во время которого тот предложил устроить его в коммерческое предприятие. Конечно, погодя, не сейчас, пусть поживут спокойно несколько месяцев. «Жизнь, мой друг, так устроена, — говорилось в этой беседе, — что за каждую секунду человек должен платить по самому минимальному расчету 1/432 часть пфенига. И это будет жизнь нищенская. Вам же нужно содержать жену, привыкшую к известной роскоши». «Да, да», — сказал Лужин, радостно улыбаясь и стараясь вывернуть в уме сложное вычисление, проделанное с такой нежной ловкостью его собеседником. «Для этого требуется несколько больше денег», — продолжал тот. И Лужин затаил дыхание в ожидании нового фокуса. «Секунда будет обходиться дороже. Повторяю, я готов первое время, первый год, скажем, щедро приходить вам на помощь. Но со временем, вот вы побываете у меня как-нибудь в конторе, я вам покажу интересные вещи». Так приятнейшим образом все кругом старалось расцветить пустоту лужинской жизни. Он давал себя укачивать, баловать, щекотать, принимал зажмуренной душой ласковую жизнь, обволакивающую его со всех сторон. Будущее смутно представлялось ему, как молчаливое объятие, длящееся без конца в счастливой полутемноте, где проходят, попадают в луч и скрываются опять, смеясь и покачиваясь, разнообразные игрушки мира сего. Но в неизбежные минуты жениховского одиночества, поздним вечером, ранним утром бывало ощущение странной пустоты, как будто в красочной складной картине, составленной на скатерти, оказались незаполненные вычурного очерка пробелы. И однажды во сне он увидел Турати, сидящего к нему спиной. Турати глубоко задумался, опираясь на руку, но из-за его широкой спины не видать было того, над чем он в раздумье поник. Лужин не хотел этого увидеть, боялся увидеть, но все же осторожно стал заглядывать через черное плечо, И тогда он увидел, что перед Турати стоит тарелка супа, и что не опирается он на руку, а просто затыкает за воротник салфетку. И в ноябрьский день, которому этот сон предшествовал, Лужин женился. Олег Сергеевич Смирновский и некий балтийский барон были свидетелями того, как Лужин и его невесту провели в большую комнату и усадили за длинный стол, покрытый сукном. Чиновник переменил пиджак на поношенный сюртук и прочел брачный приговор. При этом все встали, после чего с профессиональной улыбкой чиновник почтил новобрачных сырым рукопожатием, и все было кончено. У выхода толстый швейцар, мечтая о полтиннике, поклонился, поздравляя, и Лужин добродушно сунул ему руку, которую тот принял на ладонь, не сразу сообразив, что это человеческая рука, а не подачка. В тот же день было и церковное венчание. Последний раз Лужин побывал в церкви много лет назад на панихиде по матери. Пятясь дальше, в глубину прошлого, он помнил ночные вербные возвращения со свечкой, метавшейся в руках, ошалевшей от того, что вынесли ее из теплой церкви в неизвестную ночь, и, наконец, умиравшей от разрыва сердца, когда на углу улицы налетал ветер с Невы. Были исповеди в домовой церкви на Почтамской, и особенно стучали сапоги в ее темноватой пустыне, передвигались, словно откашливаясь, стулья, на которых друг за другом сидели ожидавшие, и порой из таинственно завешенного угла вырывался шепот. И пасхальные ночи он помнил. Диакон читал рыдающим басом и, все еще всхлипывая, широким движением закрывал огромные Евангелия. И он помнил, как легко и пронзительно, вызывая сосущее чувство под ложечкой, звучало натощак слово «фасха» в устах изможденного священника, и помнил, как было всегда трудно уловить то мгновение, когда кадило плавно метит в тебя, именно в тебя, а не в соседа, и так поклониться, чтобы в точности поклон пришелся на кадильный взмах. Был запах ладана и горячее падение восковой капли на костяшке руки, и темный медовый лоск образа, ожидавшего лобзания, томные воспоминания, смуглота, поблескивание, вкусный церковный воздух и мурашки в ногах. И ко всему этому теперь прибавилась дымчатая невеста и венец, который вздрагивал в воздухе над самой головой и мог того и гляди упасть. Он осторожно косился на него, и ему показалось раза два, что чья-то незримая рука, державшая венец, передает его другой, тоже незримой руке. «Да, да», — поспешно ответил он на вопрос священника, и еще хотел прибавить, как все это хорошо и странно, и мягко для души, но только взволнованно прочистил горло, и свет в глазах стал расплывчато лучиться. А затем, когда все сидели за большим столом, у него было такое же чувство, как когда приходишь домой после заутренней и ждет тебя масляный баран с золотыми рогами, окорок, девственно ровная пасха, за которую хочется приняться раньше всего, минуя ветчину и яйца. Было жарко и шумно. За столом сидело много людей, бывших, вероятно, и в церкви. «Ничего, ничего, пусть побудут до поры до времени». Лужина глядела на мужа, на кудрю, на прекрасно сшитый фрак, на кривую полуулыбку, с которой он приветствовал блюдо. Ее мать, щедро напудренная, в очень открытом спереди платье, показывавшем, как старые времена, тесную выемку между ее приподнятых екатерининских грудей, держалась молодцом и даже говорила зятю «ты», так что Лужин некоторое время не понимал, к кому она обращается. Он выпил всего два бокала шампанского, и волнами стала находить на него приятная сонливость. Вышли на улицу. Черная ветреная ночь мягко ударила его в грудь, незащищенную недоразвитым фрачным жилетом, и жена попросила запахнуть пальто. Ее отец, весь вечер улыбавшийся и поднимавший бокал каким-то особенным образом, молча, до уровня глаз, манера, перенятая у одного дипломата, говорившего очень изящно «Сколь», теперь все так же улыбаясь одними глазами, поднимал в знак прощания блестящую при свете фонаря связку дверных ключей. Мать, придерживая на плече горностаевую накидку, старалась не смотреть на спину Лужина, влезавшего в автомобиль. Гости, все немного пьяные, прощались с хозяевами и друг с другом и, деликатно посмеиваясь, окружали автомобиль, который, наконец, тронулся, и тогда кто-то заорал «Ура!», и поздний прохожий, обратившись к спутнице, одобрительно заметил: «Землячки шумят». Лужин в автомобиле тотчас уснул, и при случайных веером раскрывавшихся отблесках белесым светом оживало его лицо, и мягкая тень от носа совершала медленный круг по щеке и затем над губой, и опять было в автомобиле темно, пока не проходил новый свет, мимоходом поглаживая лужинскую руку, которая словно скользила в темный карман, как только опять наплывал сумрак. И потом пошла череда ярких огней, и каждый выгонял из-под белого галстука теневую бабочку, и тогда жена осторожно поправила ему кашне, так как даже в закрытый автомобиль проникал холод ноябрьской ночи. Он очнулся и прищурился от взмаха уличного луча, и не сразу понял, где он, но в это мгновение автомобиль остановился, и жена тихо сказала: «Лужин, мы дома». В лифте он стоял, улыбаясь и мигая, несколько осовевший, но ничуть не пьяный, и глядел на ряд кнопок, одну из которых нажала жена. «На известной вышине», — сказал он, — посмотрел на потолок лифта, точно ожидая там увидеть вершину пути. Лифт остановился. «Ёк!» — сказал Лужин и тихо рассыпался смехом. Их встретила в прихожей новая прислуга, кругленькая девица, сразу протянувшая им красную, непропорционально большую руку. «Ах, зачем вы нас ждали?» — сказала жена. Горничная поздравляла, что-то быстро говорила и с благоговением приняла лужинский шапокляк. Лужин с тонкой улыбкой показал, как он захлопывается. «Удивительно!» — воскликнула горничная. «Идите, идите спать!» — беспокойно повторяла жена. «Мы сами все запрем». Чередой озарился кабинет, гостиная, столовая. «Открывается телескопом», — сонно пробормотал Лужин. Ничего он толком не рассмотрел, слишком слипались глаза. Уже входя в столовую, он заметил, что несет в руках большую плюшевую собаку с розовыми подошвами. Он ее положил на стол и сразу к ней спустился, как паук, пушистый чертик, повисший с лампы. Комнаты потухли, словно сдвинулись части телескопа, и Лужин оказался в светлом коридоре. «Идите спать!» — кому-то опять крикнула жена, и что-то в глубине шуркнуло и пожелала доброй ночи. «Вон там людская», — сказала жена, — «а тут слева ванная». «Где уединение?» — шепнул Лужин. «Где самая маленькая комната?» «В ванной, все в ванной», — ответила она, и Лужин осторожно приоткрыл дверь и, убедившись в чем-то, проворно заперся. Его жена прошла в спальню и села в кресло, оглядывая упоительно пухлые постели. «Ах, я устала», — улыбнулась она. И долго следила глазами за крупной вялой мухой, которая безнадежно жужжа летала вокруг мавританской лампы, а потом куда-то исчезла. «Сюда, сюда!» — крикнула она, услышав в коридоре неуверенно шаркающий шаг Лужина. «Спальня», — сказал он одобрительно и, заложив руки за спину, некоторое время посматривал по сторонам. Она открыла шкаф, куда накануне сложила вещи, подумала и обернулась к мужу. «Я ванну приму», — сказала она. «Все ваши вещи вот здесь». «Подождите минуточку», — проговорил Лужин и вдруг во весь рот зевнул. «Подождите», — нёбным голосом повторил он, запихивая между слогами упругие части зевка. Но, захватив пижаму и ночные туфли, она быстро вышла из комнаты. Голубой толстой струей полилась из крана вода и стала заполнять белую ванну, нежно дымясь и меняя тон журчания по мере того, как поднимался ее уровень. Глядя на льющийся блеск, она с некоторой тревогой думала о том, что наступает предел ее женской расторопности, и что есть область, в которой не ей путеводительствовать. Сидя затем в ванне, она смотрела, как собираются мелкие водяные пузыри на коже и на погружающиеся пористые губки. Опустившись в воду по шею, она видела себя сквозь уже слегка помутившуюся от мыльной пены воду, тонкотелой, почти прозрачной, и когда колено чуть-чуть поднималось из воды, этот круглый, блестящий розовый остров был как-то неожиданен своей несомненной телесностью. «В конце концов, это вовсе не мое дело», — сказала она, высвободив из воды сверкающую руку и отодвигая волосы со лба. Она напустила еще горячей воды, наслаждаясь тугими волнами тепла, проходившими по животу, и, наконец, вызвав легкую бурю в ванне, вышла и не спеша принялась вытираться. «Прекрасная турчанка», — сказала она, стоя в одних шелковых пижамных штанах перед зеркалом, слегка запотевшим от пара. «В общем, довольно благоустроено», — сказала она, погодя. Продолжая смотреться в зеркало, она стала медленно натягивать пижамную кофточку. «Бока полновато», — сказала она. Вода в ванне, стекавшая с легким ручанием, вдруг пискнула и вся смолкла. Ванна была пуста, и только в дырке еще был маленький мыльный водоворот. И вдруг она поняла, что нарочно медлит, стоя в пижаме перед зеркалом, и холодок прошел в груди, как когда перелистываешь прошлогодний журнал, зная, что сейчас дверь откроется и встанет дантист на пороге. Громко посвистывая, она пошла в спальню, и сразу свист осекся. Лужин, прикрытый до пояса пуховиком, в расстегнутой, топорщившейся крахмальной рубашке, лежал в постели, подогнув руки под голову, и с мурлыкающим звуком храпел. Воротничок висел на изножье, штаны валялись на полу, раскинув помчи, фрак, криво надетый на плечики вешалки, лежал на кушетке, подвернув под себя один хвост. Все это она тихо собрала, сложила. Перед тем, как лечь, она отодвинула штору окна, чтобы посмотреть, спущены ли жалюзи. Оно не было спущено. В темной глубине двора ночной ветер трепал какие-то кусты, и при тусклом свете, неведомо откуда лившемся, что-то блестело, быть может, лужа на каменной панели вдоль газона, и в другом месте то появлялась, то скрывалась тень от какой-то решетки. И вдруг все погасло, и была только черная пропасть. Она думала, что уснет, как только бухнет в постель, но вышло иначе. Воркующий храп подле нее и странная грусть, и эта темнота в незнакомой комнате держали ее на весу, не давали соскользнуть в сон. И почему-то слово «партия» все проплывало в мозгу. «Хорошая партия. Найти себе хорошую партию. Партия, партия. Недоигранная, прерванная партия. Такая хорошая партия. Передайте, маэстро, мое волнение, волнение». «Она могла бы сделать блестящую партию», — отчетливо сказала мать, проплывая во мраке. «Чокнемся», — шепнул нежный голос, и отцовские глаза показались из-за края бокала, и пена поднималась, поднималась, и новые туфли слегка жали, и в церкви было так жарко.